Здравствуйте, в студии я, Ирина Ананина, и сегодня у меня в гостях писатель Михаил Анатольевич Мишин. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Я хочу отметить, что наше интервью выходит в записи, поэтому традиционные средства связи, телефоны и смс сегодня недоступны. Мы перейдем к нашей беседе. Первый вопрос, естественно, возникает, связанный с литературой. В советские годы люди, ну, фактически боготворили писателей, художников, вот эту вот художественную элиту. А сегодня что происходит? Охладили ли люди? Ходят ли они на творческие вечера, например, с писателями?
Ну, вообще, наверное, ходят. Я так о себе же могу только сказать. Но со мной сложнее, потому что... Лично со мной, потому что я очень много выступал в свое время, да, и потом у меня был очень большой перерыв. Так сложилось просто. Вот даже я думаю, что, наверное, я один, который вот ушел от выступления, будучи абсолютно востребованным. И,
ну, это было ваше какое-то принципиальное решение отказаться от выступления?
Да мне просто показалось, что, ну, что-то я очень много мелькаю, и надо побольше как-то что-то сидеть за столом и пореже выступать. И так первое время получалось, потом мало-помалу, значит, стал отказываться от чего-то, потом и меня стали поменьше приглашать, а потом... Это еще упало на то время, помните, когда просто поменялась страна фактически, да, и все механизмы рухнули, все, вот, все, вообще все рухнуло. И так потихонечку-потихонечку я остался без вот этой части своей деятельности, без выступлений. Но сейчас вот в недавнее время были какие-то спорадические такие вечера, и они хорошо прошли, как мне кажется, и мне захотелось еще. Я решил повыступать еще на небольших площадках. Конечно, вы правы, в том смысле, что тогда это все было... Ну, я говорю о том, как бы, жанре, что ли, о котором мы говорим, со мной связанным, принято считать, там, сатиру, юмор и так далее. Это было более востребовано, потому что была тишина. И на этом фоне любое чуть-чуть сказанное острое слово или намек на острое слово воспринимался с благодарностью, был вообще востребован, и люди этого ждали, поэтому аудитории были большие и благодарные. Если вы вообще говорите о фигуре, да, художника, я правильно понимаю вопрос?
Ну, и в целом и про вас. Вот мне, кстати, можно...
Ну, вы знаете что? Ну, конечно. Вот я вам хочу сказать. Раньше... Ну, все так же точно. Мы же, ну, кто, ну, не все же, не вся же страна с сутками стояла в очереди в филармонию или в музей, или все. Но, тем не менее, все-таки, когда там люди слышали какое-то имя, да, я не знаю, ну, любое поставлять, Бетховен, Лермонтов, все это было, это какие-то были вершины. Ты мог с этим не сталкиваться, ты мог, ну, ты знал, что оно существует, эти заснеженные, значит, какие-то там горные пики. Вот. Сейчас все это гораздо, мне кажется, стало проще, это менее сакрально, может, это хорошо, не знаю, но да, мне кажется, вы правы, да, было более такой орел некоторой, ну, не скажу святости, но некоторого большего такого внутреннего уважения, мне кажется, был.
А вот вы сказали про острое слово.
Я только хочу сказать, я имею конечно. В виду не конкретные персоналии, да, не конкретных людей, ну, масса людей, которых там народ любит уважать, но я говорю, в целом, вот так... Вообще,
да, я понимаю.
Некоторая условная фигура.
Вот вы сказали про острое слово, и что тогда оно было очень нужно. А мне кажется, что сегодня как раз сатира и вот это вот острое слово на злободневные темы, наоборот, может быть, как-то невероятно востребовано, ну, в современном обществе, согласитесь.
Я готов согласиться. Я о другом немножко говорил. Я говорил о том, что, понимаете, тогда... Но ведь это все контролировалось государством, собственно говоря. Как
а
и...
сегодня?
Да-да-да, подождите, я сейчас к этому приду. И... Было очень мало каналов, по которому вы могли это получить. Ну, если взять телевидение, ну, там было, значит, там была знаменитая, это уже сто раз оговоренная, и я, наверное, повторюсь, передача «Вокруг смеха», да, угу. Где выступали лучшие, в общем-то, люди там жанра, там, фамилии, там, Горин, Арканов, ну, и подставляйте сами дальше. Вот, и еще там 2-3 там передачи какие-то, и какие-то, значит, уголочки в каждой газете, веселые колонки, там что-то такое, ну, и литературка, значит, тех лет, кто постарше помнит, 16-я полоса лет газет. Вот, собственно, все. Сегодня на каждом, и каналов-то было в стране, ну, 2-3, вот и все. Поэтому, ну, опять мне трудно, мне проще, вернее, говорить на собственном опыте. Вот у меня в Питере... Я же питерский, вообще-то, я здесь жил, и, значит, приехал сегодня, наслаждение, солнечный город залит солнцем, идешь просто радостно.
Это редкость.
Организм весь вспоминает сразу, да. Вот, и у меня вышла первая книжка, ни одна собака меня не знала. Она вышла тиражом 65 тысяч экземпляров. Ее, вот она появилась в магазине, я еще переживал, что ее не сразу раскупили, потому что я рассказывал эту историю, ну, повторюсь, наверное. А она называлась, по названию одного из рассказов, она называлась «Шел по улице троллейбус». И я, значит, молодой автор, побежал по магазинам смотреть, как это все покупается. Ни черта не покупается. Почему? Потом смотрю, они из-за троллейбуса, они в основном все эти книжники, книгопродавцы положили ее вот в раздел, знаете, этой литературы АГАИ.
Что правило, такое АГАИ?
Ну, правила дорожного движения, вот это все. Ну, троллейбус, значит, куда... потом, когда все разобрались, то ее буквально через там 3-4 дня не было. Вторая книжка вот, в том же линоиздате. И вот пользуясь случаем, что я в Питере, хочу привет передать своему первому редактору Борису Григорьевичу Друяну. Вот. Вышла вторая книжка под его же, так сказать, редактурой, что ли. Она вышла тиражом 135 тысяч. Сегодня, вы понимаете, да, это только-только, я не один, я, многие люди, которые в том жанре работали, все это сметалось с прилавка, вас все хотели, жанра этого. Прошла, значит, ну, не скажем жизнь, но много прошло времени, выходит книжка, вроде уже знали, ты работал много лет, тебя все там знали, там, сям, какие-то, значит, спектакли, книжки, все. Вышел том от антологии, знаете, антология сатиры и юмора 20 века России, у меня там том. А он тиражом 7 тысяч экземпляров. Я звоню, говорю, ну что, они так продаются, понимаете? Потому что все есть, всего можно выбирать. Чтобы у вас, у людей был вкус, то вы должны тратить массу энергии, чтобы его воспитывать, чтобы
кто
этим
должен,
заниматься.
Кто должен воспитывать этот вкус?
Да все. Ну, понимаете, ну, телеканал, допустим, он должен... Ничего не надо закрывать. Все должно быть. Но вы можете создать какую-то преференцию своих взглядов, скажем так. Понимаете, о чем я говорю, да? Когда вы понимаете, что вот это, наверное, хорошо, а это все-таки... Ну, это все отбирает только время и люди. Потому что, ну, как можно обижать людей, там, толпы, которые идут, и, на мой взгляд, это какая-то ерунда и пошлость, а там залы собирают.
Да, вот я о чем и
говорю. Ну, идите и воспитайте эту аудиторию. Воспитывайте, но скажите, что это не очень хорошо. Вот есть другое. Вот посмотрите это. Но это туда надо тянуться. Вверх идти сложнее.
А может быть, не тянутся, потому что сегодня каких-то великих писателей нет? У нас был Золотой...
Как вам не стыдно? Вы что, я здесь сижу, вообще вас совесть есть?
Я имею в виду, что вас очень немного. Был Золотой век русской там литературы, там Серебряный век. А сейчас вот, ну хорошо, кто из сегодняшних писателей только на ваш вкус может стать классиком через 100 лет?
Вы имеете в виду... В жанре?
И в жанре, и в целом.
Ух, я боюсь, знаете...
Ну, кроме вас, конечно.
Нет, у меня претензий совершенно никаких. Это все решает, ну, я уже сказал, две составляющие. Просто люди и время. Некоторое время может ошибаться, да, значит, она вот вся. Как, всегда может ошибаться. Ну, как кто это, помните, сказал, да? Сейчас как-то Линкольн, что ли, сформулировал. Значит, можно... Некоторое время обманывать всех, можно все время обманывать некоторых, но нельзя всех обманывать все время. То же самое и с литературой, со вкусами и так далее. Все устаканивается через какое-то время, всему возникает своя цена. Из того, с чем мне приходилось сталкиваться, вот лично в работе, ну вот я так сложилось в моей биографии, я перевел одну повесть Маркеса. Да, значит, хроника смерти, хроника одной смерти, объявленной заранее. Ну, я считаю, вот на мой вкус, он был последний вот, классик 20 века. А что будет через 100 лет? Слушайте, давайте поговорим, что будет через 3 недели, я не знаю, говорить через 100 лет.
Ну, литература – это все-таки такая сфера, где... Люди сегодня покупают чьи-то книги, зачитываются ими, и это, то есть всегда же есть какое-то определение, качественная литература там, или некачественная, или я ошибаюсь?
Вы не ошибаетесь, потому что на самом деле, вообще говоря, можно сколько угодно теоретизировать, но в результате просто вам нравится или не нравится. И если таких, как вы, которым нравится много, И если таких, как вы, которым нравится, столько же останется через там, 10, 20, 30, 50 лет, значит, наверное, что-то тут есть. А, потому что сама... Вот, ну, сегодня я не буду имен называть, чтобы никого не обижать. Ну, попадите, миллионными тиражами лежат книги каких-то милых женщин.
Да.
Допустим.
Но они же не станут классикой через 100 лет.
Сегодня я подозреваю, что нет. Ну, 100% не поручиться нельзя. Вот, и так это во все времена было. Ну, много массовой такой литературы, которую все зачитывались, потом через там, значит, несколько лет просто забывали. А может быть, и раньше гораздо. Поэтому трудно сказать. Ну, кто... Во времена Дюма не было, я думаю, небольшое число людей сказало бы, что «Три мушкетёра» переживет века просто, да, и будет, а я считаю, что великий роман, потому что он как, просто по многим параметрам есть, как теперь говорят, поэтому трудно сказать, что будет через 100 лет, не готов. Давайте позовете сюда, и мы поговорим.
Через 100 лет, с удовольствием.
Мы сохранимся прекрасно.
Сегодня очень многие люди испытывают такую, знаете, ностальгию по советскому времени, и я так понимаю, что для вас это был какой-то взлет. У вас есть какая-то вот душевная печаль, потому что эти времена ушли?
Ну, вы знаете, я не знаю.
Не считая того, что это была молодость.
А вы знаете, нельзя не считать. В этом все дело, потому что, ну, мы же все почему так любят люди, вот особенно среднего, старшего, любят вот этот жанр ретро и все. Потому что мы вспоминаем молодость, мы там были молодые, мы там плавали, были молодые во всем этом несовершенном с сегодняшней точки зрения, каком-то, может быть, даже в каких-то вещах убогом, там, неустроенном быту, мире и так далее. Но у нас организмы были другие, у нас клетки пели по-другому, мы не задумывались, мы делали, мы бежали, значит, что-то расшивались, делали глупости, обижали кого-то, значит, и так далее. Мы были молоды, это все объясняет. Дальше можно сколько угодно, значит, там, рассказывать о том, что переменилось, не переменилось. Но мы молодые были. Это же во все времена так.
Да, наверное. А если вот вспоминать те времена и посмотреть сегодня за окно, вообще не возникает у вас ощущение, ну, просто я не жила вот именно так, чтобы жить в Советском Союзе, да, у меня это все-таки теоретические знания. Вот если сравнивать советское время и сегодняшние дни, не возникает ощущение, что вот что-то мы опять туда возвращаемся?
Ну, понимаете, совсем вернуться вообще никогда в историю в ту же точку не удавалось, на мой взгляд, никогда.
Хотя бы стремимся к той же точке.
Мы даже не стремимся, но просто, мне кажется, самая инерционная вещь – это людское сознание. И во многом, ну, понимаете, конечно, у нас очень мощная такая история, которая нас очень, конечно, держит и тянет. Мы не можем отряхнуть ее и побежать вперед, как будто ничего не было. Конечно, мы связаны. Конечно, у нас, вот вы говорите, вы там не жили, но вы прекрасно, уверенно ориентируетесь даже и в бытовых реалиях, потому что родители, потому что бабушки, потому что это все передается через капельным путем. Воздушном, понимаете? Это все вы знаете. Я вот недавно, ну, иногда на вечерах, да, значит, что-то вдруг стал читать какое-то давно написанное. Аудитория, ну, еще я думаю, ладно, старшие. Но молодые реагируют. И странно, они не могут там что-то понимать каких-то. Понимают. Я показал недавно по какому-то рассказу моему, ну, я все на себя ссылаюсь, но я же в конце
концов. Ну, правильно, конечно.
Был снят, по моему рассказу, значит, фильм «Голос», такую короткометражная комедия. Ну, может быть, ее часто показывали, там Семен Фарада говорит голосом радио, который в него вошел. Ну, и вот сейчас давно не показывали, а так много. И он был, вышел, сейчас скажу, в 86-м, по-моему, году. Ну, имел успех определенный, это все было очень мило и приятно. Ну, прошло время, уже реалии-то просто ушли. Ну, я и перестал его, ну, забыл. Не то, что забыл, но отложил. Ну, а тут чего-то мне вдруг, да и думаю, покажу на каком-то вечере. Такая же реакция. Ну, вот такая же. Он просто, ну, вот такая же. Хотя, значит, что-то же помнят люди какой-то другой памятью. Ну,
нет, конечно, забыть все.
Это медленно меняется, Ира. Это медленно все меняется. Может, и хорошо.
А если говорить не с точки зрения общества, а с точки зрения взаимоотношения, скажем так, искусства и власти, да, вот запреты, цензура. Вот тогда и сейчас власть помогает, в чем помогала, в чем мешала, если провести параллели с сегодняшним днем, в чем она сегодня помогает, в чем она сегодня мешает?
Сегодня, вы понимаете, мне кажется, все вот помехи, которые сегодня я вижу, они какой-то носят странный, такой глуповатый характер на самом деле.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что, ну, я вижу, вот они могут прицепиться к каким-то отдельным персоналиям, да, персонажам, и вот начинают там, я не буду говорить сейчас, не хочу это, в эту тему влезать, там судебные дела, там это надо, тут не готов. Хотя, ну вот они, ну не могу не сказать, ну вот Кирилл Серебренников.
Да.
Ну, предположим, там что, я не знаю, не готов. Угу. Я не могу это представить и поверить, у меня как-то не укладывается. Что вы засунули в этот домашний арест? Что это такое? Что вы не... Ну, пусть ходит на репетиции, человек делает свое там дело, которое он умеет делать. Он что, сбежит? Он что, уедет? Он что? Он шпион? Он предатель-отравитель? Нет. И это отношение такое мелкое, глупое и больше ничего. Но если в целом, вопрос-то довольно такой непростой и большой. Мне кажется сегодня, что вот в те времена... Ну, власть давила гораздо больше, она больше зажимала. Там...
Может быть, она была более прямолинейная?
Но она, как бы это происходило, как ни странно, она держала, мы говорим, художника с большой буквы, я не о себе говорю, она держала его за равного, и она с ним, она поэтому его и душила, что, как бы, что он был важен, и надо его, как бы, с одной стороны, подкормить, Домотворчество, союз писателей, какие-то это самое. С другой стороны, значит, и придушить, и положить на полку. И это был такой... Сегодня никаких домов, никаких этих, никакого уважения, ничего этого нет. Ну и зато больше свободы. Конечно, никто спорить не будет.
Как вы считаете, есть ли в реальности цензура?
Ну, безусловно. Понимаете как? Я вам хочу сказать, что ведь цензура не обязательно государственная существует.
А какая еще?
Корпоративная, издательская, какая хотите. Есть же...
Но издательская цензура, она опирается в первую очередь на предпочтение...
Вы имеете в виду государственную цензуру?
Да, я имею в виду государственную.
Ну, я думаю, что все... И самоцензура даже больше уже. Это тоже генетическая вещь. Понимаете? Потому что... Ну, нельзя говорить о президенте, что он плохой. Ну, как-то не... Ну, лучше не говорить. Ну, лучше...
Почему?
Условно. Очень хороший вопрос. Вы меня же...
Извините.
Нет, понимаете, да? Ну, потому что как-то... Ну, как бы чего... Ну, потому что... Ну, и они, конечно, сами, они же не понимают, что это неправильно. Что чем... Ну, столько раз об этом говорено, Ирочка, я готов еще раз повторить. Они должны иметь возможность увидеть себя со стороны и даже в смешном виде. Это вообще помогает, на самом деле. И всякие умные власти это давно поняла. Она ни на что, это ни на что не влияет. Это не колеблет ни тронов, ни престолов. Но это дает возможность... каких-то коррекций на самом деле. Хотя, может быть, и колеблет, может быть, они боятся. Ну, есть, конечно, но она меньше, безусловно, она же... Понимаете, ведь это очень важно, когда вам говорят, что она официально существует, и есть, значит, главлит и все это, или когда ее все-таки нет официально, и вы можете так сказать, да? Поэтому, ну, конечно, все равно движение есть, я уверен, вперед. Оно просто очень медленное, оно шаг, два шага там вперед, шаг назад, но это никуда не денутся. Вопрос времени. Мы можем не совсем дожить, лично я. Вы, конечно.
Я думаю, что все мы доживем. А вот, опять же таки, литература оказывает влияние, вот вы говорите, в советское время она была... Власть чувствовала, что она чувствовала себя с литературой на равных. Вот сегодня можно сказать, что литература оказывает какое-то серьезное влияние на формирование, на умы, или все-таки это уже?
Я говорил другом. Я говорил, что власть, значит, как бы начальник и художник, он понимал, что это так. Вот это серьезное, надо.
Ну, потому что литература оказывала влияние на людей.
Ну да. Ну и вообще, да. Мне кажется, сегодня это совершенно не так. Они абсолютно делают свое дело, невзирая на художественные, значит, какие-то произведения, где что-то там такое. Нет, они спокойны абсолютно.
А люди относятся к литературе сегодня так же трепетно, как тогда? На них действительно... То есть тогда, я так понимаю, да, появлялись какие-то книги, люди захлебывались ими, читали их, меняли свое мировоззрение. Вот сегодня это вообще возможно представить?
Нет.
Сила литературы, она
неважно.
Есть или пропала?
Нет. Тут есть еще один момент, который все как-то обычно обходят, мне кажется. Технологическая революция, понимаете? Вы садились раньше, ну, вы не помните, я садился в метро, и первым делом я открывал книгу, газету, журнал, там, что-то еще, конспект. Короче говоря, это, и помните, это значит, советское метро самое читающее в мире. Это была гордость, значит, ну, вся страна читала. Что она читала, как она читала, ну, не об этом, все читали. Как говорится, как пишут в романах, прошло 20 лет, 30 лет. Вы садитесь в метро, и вы все сидите с гаджетами.
Ну так по гаджетам тоже можно читать книжки?
Можно, но гораздо проще читать не книги. Кто-то и читает, кстати. Но в основном это огромный информационный взрыв, этот поток. Я думаю, что если в наше время это было бы, я думаю, и мы читали бы меньше, скорее всего. Потому что на самом деле число действительно читающих людей, так глубоко влезающих, внедряющихся в это, для кого, людей, для которых это важно, это, ну, как бы является содержанием в каком-то смысле их жизни, не так велико.
Так, может, не нужна литература?
Ну, это мы можем сейчас принять постановление, отменить литературу, конечно, я думаю, что она все-таки нужна. Вы же говорите о количестве читающих людей. Я думаю, что оно и тогда было по-настоящему читающим. Но все читали. У меня соседка была чудесная, значит, я жил в коммунальной квартире, Татьяна Ивановна, чудесная была женщина, и у них была такая библиотека там, и она читала, вот она начинала, она читала Золя, скажем. Я мальчишкой была, я приходила, Татьяна Ивановна читает Золя. Она прочитала его вот насквозь, все там сколько, 12 томов, она не запомнила ни одного звука оттуда, но она читала. Это был процесс.
Для галочки.
Ну да. Не для галочки, нет, я вот это вот как-то, ну такое было времяпровождение. Не знаю, как оно влияет. Мне кажется, число людей, на которых литература влияет, не так велико, как кажется. Вот, она создает литература... вообще атмосферу, конечно.
То есть литература не должна влиять, она не должна...
Слушайте, я не знаю, должна, она не может
как
не влиять.
Считаете?
Ну, а как она может не влиять? Вот вы взяли книжку.
Как ваша соседка, я перечитала, отложила в сторону и
правильно.
Забыла.
Это моя соседка. Но другая соседка, она прочитает, и в ней что-то возникнет. А третья соседка решит переменить жизнь. Да? Потому что это же вопрос... Понимаете, это же вопрос как бы двусторонний. Сочинителя и потребителя. Но вот когда, извините, уйду в дальние дали, но когда Гёте написал своего Вертера, да, значит, «Страдания юного Вертера», то по Европе после этого прокатилась волна самоубийств. Потому что люди прочитали, и молодые люди, восторженные, романтические, значит, тоже у них была несчастная любовь, как та, что описана у Гёте. Влияло это, значит?
Ну, да.
Но это крайний пример, я говорю. Влияет, конечно. Но не на всех, не в полной мере. По-разному. Конечно, она влияет. Ну, конечно.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу, прервемся и вернемся в студию буквально через несколько минут. Здравствуйте, мы снова в студии. Я Ирина Ананина, и у меня в гостях писатель Михаил Анатольевич Мишин. Мы первую часть нашей беседы посвятили разговору о литературе, а сейчас мы попробуем сместить немножко вектор, поговорим о современном мире, о власти, об обществе.
Ну, пора с ними разобраться, да.
Да, попробуем разобраться, попробуем услышать ваше мнение по поводу происходящего. Вот так вот мы сформулируем.
Ну, давайте.
Прошли у нас президентские выборы.
Да.
Говорят, что они были самые честные за всю историю. Это говорю не я, это говорит победитель этих выборов. И вы, как человек, который видели много эпох, ну, если можно так сказать, я думаю, можно. Как вы считаете, вот та власть единоличная, мощная, которая у нас есть в стране, она России такая нужна или все-таки России нужна другая?
Вы про выборы, во-первых, сказали. Во-первых, много разговоров, что-то они нечестные. Я уверен, что они это, ну, скажем так, назовем все-таки это голосованием, потому что выбор предполагает, ну, выбор хотя бы относительно равных. То есть как? Я могу, конечно, пойти на матч «Зенит-Спартак», но если мне скажут заранее победителя, совершенно точно, ну, для меня матч несколько потеряет интерес. Но при этом, конечно, я думаю, что это абсолютно... Там вопрос цифр. Где-то что-то подтасовали, где-то...
Нет, ну понятно, что большинство проголосовало
абсолютно.
За.
Абсолютно. Я вам хочу сказать. Я думаю, что это голосование, мы, народ, ну, я говорю, мы большие цифры, не мы с вами лично или наши там друзья, мы проголосовали за себя. Мы проголосовали за себя, какие мы есть сегодня, готовые поступиться неустройством, взятками, коррупцией, пожарами и все такое. Это на одной чаше весов. А на другой чаше стабильность все-таки, мир
стабильная нищета, стабильно плохо. То есть лучше стабильно плохо, чем стабильно.
Вот пока на сегодняшний день большая часть населения, которая проголосовала за себя таких, какие мы есть, мне кажется, она в большей степени готова проголосовать за эти положительные, как ей кажется, стороны, и как бы пренебречь вот этими действительно раздражающими. В быту и каждый день все будет кричать, что это негодяи, коррупция, ну, взяточники, гаишники такие, и так далее, и так далее, до бесконечности. Но когда идет выбор, то мы сохраняем стабильность. Ну, мы такие сегодня.
А мы поменяемся?
Мы меняемся уже, мы всегда меняемся. Вопрос скорости и, как вы сказали, вектора. Ну, да. Я просто хочу сказать, что наше сознание вообще самое инерционное, еще вообще-то говоря. И в спокойном состоянии это может очень долго. Всегда возможны, ну, все это употребляют уже выражение, скажу я, вот этот черный лебедь, о котором мы говорим, да, да, Насиб, который придумал дело, непредсказуемые события, цепь непредсказуемых событий, все может перемениться в одну секунду, и все попришпорится и вызовет совершенно невероятные какие-то вещи. Но, в принципе, довольно медленно это может меняться и долго стоять на месте. Мы не знаем. Когда я помню, еще отец мой был жив, и что-то такое, это был какой-то там конец правления Леонида Ильича, там, когда он сидел там, значит, на троне уже лет 17, что ли. И он говорит: слушай, куда мы идем? Я говорю: никуда, мы пришли. Потому что казалось, что это будет просто всегда вот так. Ну, кто бы тогда мог предсказать, как все это через там несколько лет просто посыпется совершенно, это ветхое здание оказалось, на самом деле, оно рассыпется на какие-то куски. А, поэтому не знаю. Ну, вы меня спросили о результатах этих выборов. Я как мог сказал свои соображения, довольно такие невнятные, видимо.
Мы говорили о том, что власть сегодня смотрит на литературу так, не как на равного. А как вы считаете, власть сегодня смотрит на ту же самую оппозицию, как на равного? Слушайте, она боится, не боится? Ну, вообще, вас чего-нибудь боится сегодня, как вы считаете?
Ну, наверное, боится, потому что все же чего-то боятся. У них, видимо, какие-то свои соображения, но мне трудно влезать в эту... Там, это же отдельная такая, ну, как бы два государства все равно существует. Такой властные структуры, у них свои соображения, у них свои взаимоотношения, у них свои там принципы, там, долги, чести и так далее. И существует, ну, как бы, мягко сказать, население, которое живет своими совершенно. Это два вообще-то государства, на самом деле.
Отдельно государство, отдельно политика,
отдельно люди. Иногда они соединяются, и вот одно государство управляет другим, как бы, ну, не государство, а страна, да? Ну, понятно. Поэтому боится, наверное, того, что, чего все боятся, потерять, собственно говоря, самое себя, власть, каких-то проблем с этим связанных.
Мы, кстати, недавно видели, как власть и народ встречаются. Я напомню, это после трагедии в Кемерово, после пожара. Мы же все видели, как встречаются власть и люди. Вот. А почему вот в таких экстренных, сложных ситуациях вот эта вот власть ведет себя именно так? Как вы считаете?
А она не умеет по-другому. А как она может себя вести?
Неужели ничего человечного нет?
Оно где-то есть, но оно во-вторых, потому что там же другие, я же не говорю, там начинают действовать другие правила и законы. Я не о конкретном одном, двум, трём. Угу. Я говорю
о системе.
Ну, потому что... Но тебя могут наказать сверху. Это гораздо важнее, чем тебя сметут снизу. У нас нет системы, когда... Ну, это 100 раз сказано, я могу повторить. Ну, нельзя назначать их. Надо, чтобы кого-то выбирали. Ну, я вас выберу. Вы будете, значит, плохо вести эту передачу. Ну, плохо. Ну, я на следующих выборах скажу: да не, ну, вот я лучше там Илью выберу. Чего мне это, Ира?
Ну да, тоже.
Ну и так далее. Ну, да нет, ну, а потом там человечное, конечно, стирается, когда начинаются какие-то ужасающие тексты. Ну, вот, смотрите, это подтверждает, кстати, то, о чем я говорил. Ну, действительно, ужасающая трагедия. Ну, совершенно ужасная. Да. Казалось бы, у нас у всех все-таки с течением времени у нас вырабатывается не иммунитет, но некоторая защита мы не можем через себя пропускать все, потому что мы просто не выживем.
Да.
Но когда происходит что-то уже сверх, ну, все равно ты это, ну, как бы это сказать,
пронзает. Ты не можешь остаться равнодушным.
Ну, когда читаешь эти смс-ки этой девочки, которая пишет, что вот сейчас она сгорит, ну, конечно, начинаешь тихо, так сказать, сходить с ума. Ну, нигде же не встал ты, не сказал, ребята, мы должны все немедленно поменять и так далее. Вот сейчас там рана на Кемерово, ну, дай бог, чтобы не было других.
Да, конечно.
Поэтому у нас нет такого корпоративного, если можно так сказать, сознания, да, вообще в обществе, да, там бунтовали когда-то там пенсионеры с этим монетизацией льгот когда-то, если кто, вы помните, да. Но они и бунтовали. Кто их поддержал?
Никто.
О том и речь. Поэтому мы сегодня вот такие.
То есть нам не хватает самим силы, смелости встать и сказать что-то?
Нам абсолютно ничего не хватает, конечно.
А почему? Ведь люди же, да, в интернете, в соцсетях говорят, кто-то ходит на митинги. А почему? Этот голос?
Потому что социальная честность и социальная смелость – это вещи разные. Все-таки они не совпадают. Мы можем честно сказать, какое свинство, но вместе объединиться, выйти и сказать, я не призываю, спаси Господь,
ну, я понимаю,
незаконным действием и так далее, это оценочное суждение, ну, что там положено, чтобы вас тут не штрафовали, да. Но, в принципе, ну, конечно, это же может случиться в любую секунду, в любой точке. Ну, понятно, ну, уже я почему все время оговариваюсь немножечко, потому что я очень не люблю повторять то, что много уже раз людьми другими сказано. Ну, скажу еще. Ну, конечно, за взятку вам могут утвердить любую проектную документацию. Конечно, за взятки вам положат вместо, значит, цемента там песок с водой. Конечно, не будет работать гидрант. Ну, это понятно, потому что придет пожарный Николай Иванович, но мы с ним хорошо посидим и все такое. Вот и все.
А хорошо, вот мы с вами просто рядовые граждане, да, и мы с вами все это понимаем. А вот есть власть, которая тоже это понимает. А почему эта власть не делает что-то, чтобы искоренить?
Секунду. Ну как, это вы хотите, чтобы она сама себя искоренила, что ли?
Как? А почему бы и нет?
Ну, вот это, ну это такое, вы много видели сознательных самоубийц, но это что-то такое странное. Она делает, она сейчас, она кинется, сейчас будут везде проверки, значит, судорога будет такая по всей стране, опять все это. Это же была история с этой хромой лошадью, когда это,
да,
было, если мы говорим об этом.
В 2009 году, по-моему.
Ну, значит, то же самое, были проверки, были личный контроль, было все, мы сейчас наладим, они сейчас все у нас, все пожарные выходы будут открыты. Сколько прошло лет? Много разных, может быть, систем, но должно работать. Когда система упирается, что она не работает, значит, что-то надо менять в ней. Или она сама себе, если она иногда способна, кстати, там, каким-то внутренним реформам. В конце концов, у нас все реформы сверху.
А изменить существующую ситуацию, той же самой коррупции элементарно, люди должны начать менять или власть должна начать
послушайте,
менять? Кто должен сделать первый шаг?
Не знаю. Коррупция, слушайте, коррупция...
Ну, коррупция – это один из примеров.
В мире. Вопрос же... У меня была приятельница, значит, рассказывала, она поехала в Америку, да, и там ее приятельницы, они куда-то едут по шоссе на машине, превысили скорость. Надо сказать, что там эти ребята появляются из воздуха. Сзади, значит, эта полицейская машина, мигалка, сирена, стой. Ну, две женщины, значит, не было этой традиционной руки на капот, этого ничего не было. И наша ей говорит, слушай, ну дай ты ему $200, пусть он отстанет. Она говорит, молчи. У меня сейчас вы наручники, в участок, получит повышение, получит премию и отнимет право, и так далее, и так далее, и так далее. И ему это, полицейскому, не надо. И никому это не надо. Потому что работает система такая, которая, ну...
Так в том-то и вопрос, как сделать эту систему.
Слушайте, я не знаю, как это сделать. Если бы я знал ответы на эти вопросы, мы бы давно с вами все тут сделали, и все. Я думаю, что это должно меняться. Как это будет меняться? Быстро, медленно, жестко или плавно, я сказать не могу. Как сейчас это идет, это может держаться так еще довольно долго. Довольно долго. Но, повторяю, мы никогда не можем сбросить со счета вот это вот, как бы, некоего набора событий, которые вдруг все перевернет.
Спасибо вам за наш очень интересный разговор. Сегодня в гостях у нас был писатель Михаил Анатольевич Мишин. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам большое.
Всего доброго, до свидания.
Удачи.